В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте традиции и новаторства драматических театров в зеркале национального фестиваля «Золотая маска». 17 апреля на новой сцене Большого театра были подведены итоги «Золотой маски». Жюри драматических и кукольных спектаклей возглавлял художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, музыкальное жюри – народный артист России, танцор Владимир Васильев. Спектакли, представленные в номинации «Новация», оценивают оба жюри вместе. Итоги голосования известны и размещены на нашем сайте. Поговорим по сути. Для столичного критика «Маска» начинается с того дня, когда в ее афише появляются спектакли не из Москвы. Их мы уже видели. Напомню, что конкурсную программу фестиваля формируют театральные критики. Каждый год состав экспертного совета меняется. Стало быть, и выбор каждый год разный. Но вопросы остаются. На прошлогоднюю «Маску» не были выдвинуты, например, превосходные спектакли Московского художественного театра имени Чехова «Белая гвардия» и «Вишневый сад». Зато в этом театр представлен куда более слабыми постановками, лесом и опусом под названием «Изображая жертву». В связи с появлением этого последнего в конкурсе «Маски» в голову лезли соображения совсем неприятные. Вот прежде, если в метро кто-то громко ругался матом, я могла сделать замечание, попросить не ругаться или, по крайней мере, уменьшить громкость звука. Теперь я от замечаний воздержусь, раз актерам можно громко и долго браниться со сцены художественного театра, да еще попасть при этом в номинанты национальной премии, то кому ж нельзя». История с лесом тоже забавная. Его очень высоко оценивают обозреватели столичных газет, а критики из других городов, да и практики, недоумевают, за что, собственно, хвалят. Видно, и я из другого города тоже не понимаю. Режиссер Кирилл Серебренников меняет стили как перчатки. Когда я впервые видела его работу в самодеятельном театре Ростова, она напоминала спектакли Романа Виктюка. В Москве ориентация на имена изменилась. В «Лесе» использован изрядно надоевший прием. Время действия перенесено из 19 в конец 20 века. Причем многое живо напоминает конкретный, недавно показанный в Москве спектакль латышского режиссера Алвиса Херманиса «Ревизор». Правда, там все было логичнее и время считывалось конкретнее. Здесь вроде бы 70-е годы, по крайней мере, уже написана песня «Беловежская пуща», но отец и сын Восьмибратовы в пьесе «Купцы» прибыли прямиком из 90-х, и манеры их явно ведут свое происхождение от фамилии, то есть от жаргонного смысла слова «брат». Это криминальный новорусский дуэт. Отчего было не перенести действия в конец века, но тогда, конечно, трудно было бы вообразить себе хор пионеров, например, приглашенных Восьмибратовым на сватовство, да и многое другое. Весь спектакль, в котором участвуют хорошие актеры Наталья Тинякова, Авангард Леонтьев и Дмитрий Назаров, напоминает эстрадное шоу по мотивам пьесы Островского. Текст здесь никого не волнует, иногда его просто не слышно. Мельтешат персонажи второго плана, их ужимки и гримасы совершенно отвлекают внимание от того серьезного, о чем беседуют главные действующие лица. Ну, скажем, один говорит «креститься надо», а другой в это время отдает пионерский салют. Вот на таком уровне все шуточки. Жалко Островского. Ознакомившись еще с двумя спектаклями конкурсной афиши «Фрёкин Жюли» и «Вишневый сад» омской драмы, я поняла, что жалко и Чехова со Стриндбергом. Действие опять перенесено в некое царство, некое государство. Ни тебе господ и лакеев, ни тебе вишневого сада, ни любви, ни страсти. Видимо, Евгений Марчелли, режиссер, обеими постановками хотел и впрямь сообщить нам, что ничего этого больше нет, а только пустота и пошлость. Но чтобы эту идею распознать, надо иметь театровическое образование, да и к чему с нее соглашаться. Дальше не слишком повезло Горькому. Небольшой драматический театр из Петербурга сыграл его на дне. То есть не совсем его, потому что от текста пошли клочки по закоулочкам, да еще много чего от себя понавписывали. В этом спектакле, правда, есть признаки жизни и человеческой боли, но все рассказано и показано уже в первом акте, а во втором заевшей пластинкой кружится на одном месте. Режиссер хотел поведать нам историю о скотской жизни и звездном небе над головой, но на звездное небо указывают только постановочные приемы, а актеры играют про скотскую жизнь. Куплет про заевший быт и болезнь, припев про нравственный закон и небесный Иерусалим.
Господи, ты же великий, ты всемогучий, ты творишь чудеса. Приникни ко мне ухом своим. Услышь меня, утешь меня, утешь меня! Не ты ли? Не ты ли? Вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня. Не сорванный ли листок сокрушаешь ты, ибо ты пишешь на меня горькое! Доколе, доколе ты не оставишь меня? Доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Сейчас!
Vido mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu a chi ti lamenta. Lasciata tu fai sognare, guarda qua chi sti cerettine, siendosi e sti sciurarance, non fu qua così fine, di tuo cuore se ne va, e tu dici pare da Dio, da lontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tieno.
Выходит трехчасовой физиологический очерк из жизни настоящих сизарей, наркоманов и уличных девок, каковых я всякий день имею возможность наблюдать в метро. Для такого прочтения есть будто специально написанная пьеса. Это «Шаги командора» Венечки Ерофеева, но ее Лев Оренбург отчего-то не стал ставить. Горький возник в афише еще один раз. Пятый театр из Омска привез редкое название «Чудаков». Вот тут бы и порадоваться. Традиционный психологический театр, никаких фокусов с текстом, а также с местом и временем действия. Но традиционный театр бывает непереносимо скучен. Вот и решаете, чего вам надо. Авангардного натурализма, коммерческой юморины или зеленой тоски. Мне лично ничего из этого набора. Хочется снова и снова смотреть «Трех сестер» в режиссуре Петра Фоменко. Никакого насилия над Чеховым.
Надо жить, если бы знать, надо работать. Ничего. Следующая пьеса, которую я напишу, будет смешна. Очень смешна. По крайней мере, по запаху.
Декорации, костюмы. Но сколько хрупкой и драгоценной жизни, сколько нежности и тоски, и сколько любви к каждой минуте человеческой жизни, которая может стать последней. Осенний по цвету и аромату спектакль, весь поэзия и музыка. Иногда и впрямь кажется, будто актеры не говорят, а поют. И сестры Кутеповы, и Галина Тюнина, и Юрий Степанов, и Кирилл Пирогов. Боже, как они все хороши, и как жаль их героев.
Куда? Где? Выбросьте меня! Выбросьте меня! Я все забыла! Я все забыла! У меня перепуталось в голове! Я даже не помню! Я не помню, как подолез к окну или вот потолок! Я все забываю! Я каждый день забываю! А жизнь!
Запал!
А жизнь? А жизнь? А жизнь уходит. Кажется, что никогда не вернется Олечка. Олечка, мы никогда не уедем в Москву. Ну вот, я же вижу. Время-то идет, никогда не вернется. И кажется, уходишь все дальше от настоящей прекрасной. Уходишь все дальше. Уходишь в какой-то...
Совершенно необычной оказалась предсказуемость имени обладателя маски за мужскую роль, а именно Василия Бочкарева, Флора Прибыткова в «Последней жертве малого театра». Традиционно самая серьезная борьба ведется именно в номинации «Мужская роль». Хороших актеров в России стало много больше, чем хороших актрис, и объяснить природу этого феномена довольно затруднительно. Но именно в прошлом сезоне две не нуждающиеся ни в каких представлениях актрисы, Марина Ниелова и Алиса Фрейндлих, сыграли грандиозные роли в спектаклях «Шинель» и «Оскар и розовая дама». Причем, по существу, это моноспектакли, в которых актрисы играют роли мужчин или мальчиков – Акакия Акакиевича и Оскара. Марина Ниелова для этой работы изменила себя всю. Дело тут даже вовсе не в мастерском гриме. Актерские штампы могут победить любой грим. К тому же нельзя загримировать голос, пластику, мимику, жесты, выражение глаз, наконец. У Марины Ниеловой штампов здесь нет, и нет страха. А ведь это страшно – отказаться от надежной опоры в виде бесконечной женственности и сексуальности, ото всех годами наработанных приемов и быть неузнанной своим зрителем. В том, как играет Марина Ниелова, нет жалости к маленькому человеку. В этой шинели вообще не находится места сентиментам и открытым эмоциям, но атмосфера заставляет трепетать от ужаса перед тем мистическим и жутким, чему нет названий, что таится во всех углах и разлито в воздухе. Режиссер Валерий Фокин поставил словно бы не петербургскую повесть, а петербургский триллер. Перейдем к «Оскару и розовой даме» театра «Ленсовет» в режиссуре Владислава Пази и в исполнении Алисы Фрейндлих. Драматург Шмидт написал мелодраму. В ней умирающий от лейкемии мальчик встречает пожилую женщину, сиделку, розовую маму, как он ее называет. Она учит его писать письма Богу, чтение этих писем и есть текст пьесы.
Не ясно одно, я плохой, больной, мешаю уверовать, что... Медицина – это здорово. Наверное, мысли у врачей заразные, потому что теперь все дети, даже все нянечки, сестры, практиканты, все ведут себя точно так же, как он. У них печальное выражение лица, когда у меня хорошее настроение, они смеются через силу, когда я пытаюсь острить. Да вообще здесь уже давно никто не шутит.
Алиса Фрейндлих мелодрамы бежит и плакать не заставляет, она заставляет сопереживать. Она играет сначала розовую маму, которая перечитывает письма после смерти ребенка. Потом уже розовая мама показывает, как он говорил, ходил, жестикулировал. Потом образы разделяются, и Фрейндлих играет мальчика, розовую маму, а также его товарищей по несчастью, других маленьких пациентов.
Мог бы написать, меня зовут Лысый, а ведь лет 7. Живу я в больнице, потому что у меня рак. А не писала я, потому что понятия не имела о твоем существовании. Но если бы я так не писала, это произвело бы плохое впечатление. Ты не стал бы мной заниматься. А мне надо, чтобы занимался.
Розовая мама учит Оскара вере в Бога и вместе с ним легко и ясно отвечает на проклятые вопросы. Мелодрама приобретает отчетливые признаки пьесы воспитания, но дидактики в ней нет. Розовая мама придумывает Оскару игру «Каждый день его жизни считать за 10 лет». По этим правилам мальчик умрет в 120 лет, пройдя через первую любовь, долгую жизнь с возлюбленной девочкой из той же больницы, разлуку с ней и, наконец, усталость от жизни. Играя, Оскар проживет долгую жизнь. Играя, Алиса Фрейндлих проживет коротенькую жизнь своего героя. Заурядную мелодраму с признаками церковной проповеди Владислав Пази и Алиса Фрейндлих превратили в спектакль о спасительной силе игры и воображения, о спасительной силе театра, я бы сказала. Помимо трех сестер и Оскара, хочется снова и снова смотреть спектакль Сергея Жановача «Мальчики». Но о нем и о недосказках Дмитрия Крымова я расскажу в следующих выпусках программы, потому что тут обнаружилась целая тенденция. На маску впервые выдвинуты студенческие спектакли. А о других хороших спектаклях афиши, сценах из деревенской жизни Юрия Погребничка и «Шинели» Валерия Фокина я уже рассказывала, и тексты программ сохранены в архиве. То же самое касается очередного шедевра театра «Тень» смерти Полифема, который попал не в кукольную номинацию, а в новацию, в которой конкуренция была много жестче, чем, например, в драме. Кроме Полифема и недосказок, здесь было еще «Бытие номер 2» Виктора Рыжакова, якобы основанное на письмах, полученных актером и драматургом Иваном Ворыпаевым от пациентки психиатрической лечебницы.
«О, которого нет, сказал жене Лота, которой не было, не оглядывайся назад, а то превратишься в земляной столб. Не оглядывайся назад, там позади тебя, кроме стертых с лица земли городов, ничего нет. А я хочу посмотреть, хочу оглянуться и посмотреть. Я знаю, что там, кроме стертых с лица земли городов, есть что-то еще. Я только потому еще и живу среди всей этой глупости, что знаю, как многие, не все, но многие знают, что есть в этом мире что-то еще. Разве с вами такого не случалось, когда ни с того ни с сего слезы и боль бегут по внутреннему сердцу и внутренней голове? Разве есть причины настоящих внутренних слез? Нет. А если говорить о том, кто рыба и дурак, так это тот, кто боится признать, что кроме любви к Богу, к матери, к родине, к детям, есть в этом мире что-то еще».
На сцене пациентка и лечащий врач. То ли женщина думает, что он Бог, то ли он в медицинских целях убедил в этом больную, не суть важно. Важно, что Бог уверяет Антонину в том, что его нет, а она настаивает на обратном. У нее будто шизофрения и раздвоение сознания, но выражается оно в том же, в чем у многих здоровых. То есть она хочет понять, существует ли Бог, и если нет, то в чем смысл жизни. Не умея определенно ответить на эти вопросы, всякое сознание пробует искать выходы из создавшегося положения и часто находит в черном юморе, ерничестве и юродстве, которое в полной мере присутствует в этом спектакле.
«Иди, мужик, не трогай эту костлявую душу, пускай гниет! Ой, как гниют человеческие души на двухметровой глубине, ой, как гниют! Ой, да душа моей матери сгнила, моя душа только собирается сгнить! Ой, да скорее бы моя душа превратилась в червей! Ой, да только загадал, как уже случилось! Ой, да только подумал, как моя душа уже сплошные черви сгнила и вся в червях! Даже в гробу и в том нет покоя, даже черви и те современники нашему Богу! Сгнилы, съели они сгнилы, все равно все не так, как бы мне хотелось! А как бы мне хотелось, кто знает, а никто не знает, даже я сам! Я пророк Иван, пророк в своем отечестве, не знаю, чего хочу! Я ничего не хочу, я умер и сплю!»
Жюри предпочло всем спектаклям из номинации «Новация» «Между собакой и волком» Андрея Могучего. Он поставлен по роману Саши Соколова, который только формально можно признать прозаическим. Дело не в том, что в книге много стихов, но в том, что проза Соколова мелодична, так как стихи. Это Андрей Могучий чувствует очень точно.
«Вот ведал гнилья злообразных обманчивых жен, и отрава едва не придушила меня. Сумер длился, и морок был, а на рассвете открылась, как рана, неутешимая алчба по-чистому, по незамутненной воде. Припоясался я, чем попадя, и пошел, выражаясь условно, на самую глубь юля. Что есть счастье и что есть несчастье, милый вы мой? Не пасуйте, ответ не затеялив. Счастье – это когда оно есть, но не сетую. Перемелится. Отзвени мне точеными, отболеем кумполами дубовыми, отдурим и отпляшем, и отчалим однажды поутрию в выгодость. Тот пито будет во имя нас, то-то слез лит, то-то воротов понарвут друг другу, приятели, на девятый день. Кто я, спрашивается? Иногда. И кому? Брат и сват. Я кому-то. Кому-то кум. А бывает, что вовсе взять, не дать, не взять. Ну, бывает, никто никому, сам себе решит, у него есть. Ну, нет, пройденный бражник валюсь в лопух завтра, лунные болотные, ты часовой в балу, а проснусь и пророк опять.
Режиссер переводит язык романа на театральный. Голубое небо задника и штакетники, увешанные всяческими инструментами, нужными для деятельности артели инвалидов имени Данилы Заточника. Здесь триухи носят, как шутовские колпаки, а фонари за спиной. Невеста одета в оранжевый жилет, покойник приподнимается из гроба, чтобы прикурить. Почти хармсовский Пушкин участвует в самодеятельной постановке. На экране оживают и катаются по льду фигуры брейгелевских полотен, а дама с картины Ван Эйка покачивает головой.
Горе, горе тебе, городище с окрестностями. Все вокруг и пустое, и ложно. Баламутим, чудим проказники. Ни о чем не печемся, отвратно на нас поглядеть. Полагаете, достойных манер не знаем? Неблаговоспитанные, как надлежит. Знаем, благовоспитанные. Руки даже перед едой фарисейничьи умыть норовим. Но в основном все одно бедокурим. Не в рамках приличия состоим. Жадность также нас обуяла. Лежим под вязами, затрапезничаем и подвязаются разные. А нам не предложите, а мы не даем, мы хаем. Ступайте, еще открыто. Соображайте в своем перу, алкаши такие, и тюрьба измените. Тюрьба несусветная, и отпихнуться сделалось нечем, как есть.
Все это вместе создает образ России. Голодный, калечный, лагерный, завязший между сиротскими песнями и оперными ариями. «Между собакой и волком» – любопытный спектакль, но в нем слишком много отведенного прежде. От старых перформансов ленинградского андеграунда, откуда и растут его ноги, взять хоть поп-механику Сергея Курехина. А вообще, если абстрагироваться от лучших спектаклей, то все остальные можно поделить на стерильные, правильные, но безжизненные, и антисанитарные, энергичные, шумные, с матом и всяческой непристойностью. Именно антисанитарные, что занятно, претендуют на создание образа России. В них много натурализма и физиологии. В них ползают по сцене люди-обрубки и скачут люди на костылях, вечно одетые в лохмотья и ватники. И все это всякий раз на фоне классической музыки или живописи эпохи Возрождения. Так сказать, жизнь скотская, но над головой звездное небо. Образы эти, в общем, не оригинальны и мысль не нова. Кстати, спектакль Андрея Могучего завоевал еще и приз критики. Критики же определили название лучшего зарубежного спектакля на гастролях в России и дружно выбрали Эмилию Галотти, Deutsches Theater и Михаэля Тальхаймера, показанную в Москве на фестивале «Новый европейский театр». Поднявшиеся на сцену режиссер и интендант признались, что за честь почитают стоять на одной сцене с Петром Фоменко. Ария немецкого гостя прозвучала особенно для меня приятно, потому что агитбригада поклонников спектаклей Серебренникова очень организованно пропихивала в лауреаты то, что ей идеологически близко. За день до голосования в газете «Коммерсант» было напечатано, что консервативные круги могут без всяких на то аргументов, движимые только иррациональным чувством любви к Фоменко, проголосовать именно за него, а не так, как надо, не за Серебренникова. Прежде в другой центральной газете Петра Наумовича обозвали зубром из заповедника, который свое слово уже сказал и на мировом рынке якобы не конкурентоспособен. И что же вышло, что немецкий режиссер, которому авторы вышеозначенных статей поклоняются, продемонстрировал подчеркнутое уважение к российской театральной культуре в ее на сегодняшний день высших и вполне конкурентоспособных проявлениях. А в роли лакея Яши в очередной раз выступили свои же российские граждане. Вот вам и разлагающее влияние Запада. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Екатерина Молчанова. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи вы в ближайшее время найдете на сайте Свобода.News.ru.